Видно, лих был смеяться, Благодарев, его так и несло на смех. Но да и работать, наверное, лих. Было в нем чуть неуклюжести. Той неуклюжести, когда сила в руках затекает, в ногах перетаптывается. Лет ему было, сказал, 25. Но сохранилось в его лице что-то толстощекое, ребячее, и с той доверчивостью, которую только в деревне и встретишь. Ну, теперь держись, ребята, и льва храни получше, он нам жарку подсыпет, для того и приезжал. Весело обещал Воротынцев. Веселого тут ничего не было. Смерть и раны для многих. Но по свойству мужских обществ никто не открывал. Если была в нем тоска бежать отсюда по здорову. А все друг перед другом выставлялись, шутили, гоготали. И помни, ребята, смелый человек умирает один раз, а робкий каждую минуту. Воротынцев чувствовал, как эта рота уже узнала и полюбила его. И легкое, гордое чувство своей уместности его наполняло, и ощущение, вливаемое в него силы за петербургские, московские годы, забытой силы ядреной, неисчерпаемой России под каждой шинелью, вот не боящейся немца нисколько. А где огуменник, братцы? На огуменника бы днем посмотреть. Огуменник! Огуменник! Сейчас, ваше благородие! Никак нет, по нужде отлучился. Сейчас доставим. Но тогда перепелятник щуплый. А бойкий Мефодий Перепелятник оказался через несколько человек от Благодарева и, шмыгая носом, уже пробирался к полковнику, да не стало, когда его рассматривать. Сверх того, что гудело слева, в дюжину толчков толканули против них. В дюжину долгих бичей хлестануло по воздуху и все суда. «Ну, святых своих всех помните!» — еще успел крикнуть Воротынцев. «Молитесь!» Еще последним смешком, вспоминая вчерашнего генерала, отозвались ему справа и слева. «Богу молись, а к берегу хребись! Николай Угодник один всех покроет!» И Арсений взревел. «Прощай, белый свет, ты наша деревня!» Уже приседая на дно, а уже голову пряча, однако и крестясь. И всю полосу окопов Выборгского полка накрыло толчеей немецких фугасов. Все та же единая, стянутая команда и верная безотказная связь теперь враз перевели на их высоту. На эти две версты окопов огонь десятков пушек и гаубиц, легких и тяжелых, и еще тяжелей, дошлепало рядом сильнее 6-дюймовых неслыханные разрывы. Вот тут рядышком выламывало землю. Тряслось тело земли, выворачивая из души. Каждый снаряд летел прямо сюда, только и прямо в тебя, в полковника, в нижнего чина, в мать твою, за ногу, Господи, помилуй. А ни один никак не попадал, и только трясло, глушило, сыпало иной землей, может, осколками, да их не слышно, и наносило той вонючей, тягучей гари и запах, который даже у новичка быстро соединяется со смертью. Разрыв от разрыва уже не отделялись, все слилось в общее трясение, в муку перед смертью. Такого и сам Воротынцев еще не испытал никогда в жизни. Такой густоты на японской не бывало. Не землю рядом, уже само твое тело терзали, и усилием ума надо было напоминать, что если слышишь и соображаешь, что это еще не твое тело, а все-таки земля, как будто все годы войны, войной занимаясь, здорово же он от войны отвык. Все ощущения, как вновь, ему, академисту, и то усилием ума надо было внушать и внушать себе, что теоретически из окопа полного профиля даже за час такой работы не могут вырвать более четвертой части защитников, и значит 75% за то, что ты останешься жив. Но сколько минут можно выдержать нервами и сознанием, не видя противника, не видя никакого боя, а служа просто жертвой мишенной? Надо было засечь, на часы посмотреть, а глаза-то зажмурены, оказывается. Сам не заметил, само зажмурился, разожмурился и увидел в аршине от себя на той же полувысоте окопов ту же переднюю стенку, вжатую с фуражкой, смятой голову Благодарева. И тот раскрыл глаза тоже, не сейчас ли. В беззвучном грохоте, от всего мира отъединенные, только двое, они, одни на всей земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может быть, взглядом. И Воротынцев подмигнул ему для бодрости, а тот и больше даже хотел распялить губы в несуразную улыбку. Да не вышло. Ему-то неизвестно про 75%, ему-то не растолковано загодя. Теперь минуты пошли засеченные, отсчитанные. Теплые карманные часы сжимал Воротынцев в руке, но неотрывно смотреть на них не было сил. Слишком медленно пробиралась секундная стрелка, в один оборот вбирая лавины металла, тысячи осколков и крупьев земли. Уже не было солнца, не было утра, стояла дымная, зловонная ночь. И мысли в тесноту секунд тоже набивалось, как солдат в окоп. Как же нам воевать, не имея равной такой артиллерии? У нас не бьют дальше 7 верст, а немцы на 10, на японской такого. В японской он еще не был женат, а Алина поплачет и выйдет замуж. Жалко, не останется детей, хорошо, что не останется. Жалко, не встретил ту сегодняшнюю ночную, так и прожита жизнь, что сделал? 14 августа 14 года. Умирать не может быть жалко, кому война, профессия, у него профессия, но этим мужикам какая награда солдату только остаться живым, в чем же его опора? Благодарев, как давеча в планшетку, совсем не без интереса смотрел на часы полковника, а потом стал сползать вперед, сползать, ранен, нет, на ухо крикнуть: «Как знатоку!» Воротынцев не понял, что «как знатоку?» «Дать часы подержать, как знатоку?» Хвастается, что на часы смотреть тоже знаток. «Как знатоку?» Еще раз рявкнул Благодарев, шаля силой легких. «Еще не сразу достигла Воротынцева. Как знатоку?» «Как колосья, распластанные знатоку?» Так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому его единственное. Гигантские цепы обходили их ряды, вымолачивали зернышки душ для употребления им неизвестного. А жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди, и недобитому, и раненому только ждать своей второй очереди. Правда, чем они эту молотилку выдерживают? Не ревут, не сходят с ума, а минуты все-таки прокручивались. Прошло, несомненных, 5 и 10 прошло. С лицом, вынутым из кровавой ванны, придерживая кожу всеми пальцами, бешено солдат протиснулся поза спинами, недалеко бинтовал один другого. А так было цело звено их окопа. Ну что ж, начали привыкать. Это такая форма жизни, жить под молодьбой. Начали привыкать. Воротынцев смотрел на Благодарева и ясно определял, что тот не боится. То есть он, конечно, не хочет умирать и понимает, что бояться надо, что всем надо бояться. Расположение такое, а страху все равно в Благодареве уже не было. Душевное потрясение не отпечатлелось на его лице. Не пучились глаза, не помутился ум, не выскочило сердце. И подумал, вот этого солдата он и предвидел встретить. Когда в штабе армии отказался взять в сопровождение тыловую ряжку, вот этого солдата он сейчас возьмет и будет с собою таскать до конца сражения. Благодарев сидел в окопе, как пережидают ливень под худой крышей. Он оглядывался и привыкал, как тут жить. Вот он охотился на осколки, выколупывал, какой в стенку не ушел глубоко. Вот поднял горяченький, обжегся с руки на руку, перебрасывал и дал полковнику подержать, посмотреть, многозубчатый, теплый осколок, сродненный телу, как теплый нательный крест. Простота держаться была у этого солдата дослужебная, дочиновная, дословная, догосударственная, невежественно-природная простота. Тут изумился Благодарев. Через Воротынцево и выше изумился, как будто в лаптях подошел, а за место сарая дворец. Обернулся и Воротынцев туда. Экран. Горит ветряная мельница. Мельница занялась. Это видно хорошо через верхние края окопа. Как бы дорожка туда прямая, только застилает дым разрывов, пыль земляная, земляные забросы. А на макушке у нас грохочет. Последним грохотом все грохочет и трясется, а потому беззвучно. Мельница пылает, не разрушена снарядом, а цельно схвачена огнем, и пирамидальное ее основание. Языки багровые проедают обшивку, а на просторе светлеют, багренеют, и крылья неподвижные. Огонь быстро бежит по нижним лопастям и от скрести разбегается по верхним. Вся мельница горит, вся. Огонь так работает. Сперва съедает тесовую обшивку, а каркас держится дольше. Каркас все светлей, все золотистее, а держится. Еще скрепы есть огненные, все ребра и основания, и крыльев. И почему-то крылья, от струй ли горячего воздуха, еще не развалясь, начинают медленно, медленно, медленно кружиться без ветра. Что за чудо? Странным обращением движутся красно-золотистые радиусы из одних ребер, как катится по воздуху огненное колесо и разваливается, разваливается на куски, на огненные обломки. Что казалось непереносимо, больше 3 минут выдержал Выборгский полк больше часу. Мертвых, кого успевали, распрямляли вдоль стенки. Раненых тут же и перевязывали друг друга. Утягивать раненых было плохо. Окопы глубоки, а подходы от села мелковаты, и 2 на батальон. Так и оставались перевязанные землистые лица в кровавых пятнах по всем местам, где и не ранены, с дрожью губ и рук. 2 часа перемолачивали выборжцев. Но не было в них порыва бежать. И вряд ли вступало им в голову, что могли бы они тут под снарядами и не крючиться. Нет, как камни, натащенные ледником, переживают потом его таяние, переживают века и цивилизации, грозы и зной, лежат и лежат. Вот так тут солдаты сидели и сидели, не вышибаясь. А дедов привычное, долгое, неотклонимое. Надо терпеть, никуда не денешься. Корчился и Воротынцев, как они. В этом перемолачивании, для него ненужном, в этом дружестве с полком, которым он не командовал, нашел он как будто свое последнее место. Безнадежно было, что когда-нибудь кончится. А вдруг поредела стрельба, согласованно перенеслась или прекратилась, не понять, и стала рассеиваться смрадная черная ночь. И оказалось, что утро красное в поле, солнце высоко уже поднялось, переместилось, и в окоп припекает. И стали разгибаться, разминаться, высовываться, смотреть. Дико хриплые голоса из смерти, воротившиеся, тоже разминались, вступали в звучность, что сегодня много покрепче, вчера такого не было, что слева курит, кутит, посильней нашего, гляди, что кому-то тяжче нашего. Это облегчение. Слева, там, вдоль железнодорожного полотна и на другую деревню валили, валили, и все это взрывалось, вздымливалось, взносилось черным. И как они там сидят, и что там уцелеть может, отсюда страшней было представить, чем только что сидели сами. Труден, труден возврат от камня к жизни, а надо бы не разминаться и не глазеть, а поскорее с винтовкой спохватываться, как лежала она, не набилась ли грязи, тут ли патроны, до конца ли примкнут штык, ведь немцы огонь унесли не из жалости, ведь вот уж подбираются, наверное, а вот тут они сплоховали, что-то у них разорвало, с огонь-то прекратили, а пехота не шла. Неоценимые теряли минуты и возвращали Выборгскому полку и силу, и злость. В низине перед ними выгрелся последний туман, не осталось. Ясно виделось, что немцы не шли. А вот справа густо запалили винтовки и застучали пулеметы. И Воротынцев, не соображая отчетливо, голова как не своя, тяжелая дымная пьяность, схватил свободную винтовку от мертвого, патронов под сумок и шашку стороня, в неверных движениях толкая за стенки окопа, потискался мимо мертвых, раненых и живых туда, к правофланговому батальону, чей окоп огибал сгоревшую мельницу. Голова-то тяжелая, а соображалась не тяжелей, но даже легче, даже слишком легко, даже опрометчиво, уже там побывав, как-то думалось иначе. Ни из какой теории не следовало полковнику ставки протискиваться на правый фланг и винтовкой помогать тамошнему батальону, но так хотелось, так нужно было обязательно. Да, наступали острые однорогие каски, но «Вахлаки!» — закричал Воротынцев, подбадривая, кто слышал его тут рядом и на изломе окопа, найдя себе местечко. «Вахлаки! А не Европа! Кто ж так воюет?» Опоздали немцы. И тут не подобрались ближе к точному моменту, когда окончилась артиллерийская работа, не рванули в этот миг ошеломление, а главное, перли на крутой откос немалыми звенышками, не рассыпаясь, не перепрятываясь от цепями, как шло с любо дорогой мишенью, да еще стреляя навскидку, для того останавливаясь. Нет уж, пехоте или стрелять, или идти, что-нибудь одно. Мы вот стрелять. Мы вот стрелять. Отучили японцы нас так ходить, а стрелять, наоборот, приучили. Сколько в муке перемолачиваться и врага не видеть, сколько не видеть, а вот он теперь, вот он враг заклятый, вечный, вот из-за кого мы всю жизнь мучились, ну, разудись плечо, посчитаемся, мы покорчились, полежите ж вы, сколько свалим, настолько вас меньше будет. Выпрямился правый батальон, как нетронутый, и полил. Щедро, бойко, метко бил, с удовольствием отплачивал за свое окопное сиденье, и Воротынцев с удовольствием в том ряду стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, переводил, и когда казалось, что от него немец упал, крякал даже. Удлиненные, страшные, острые каски приближались, били с колена и стоя. А что нам каски? Мы в фуражках хороши, русские лбы непробойные. Ну, иной за голову схватился, закружился. Но выборцы стояли и стреляли без дрожи, без потяги отступать. Уже в 50 саженях не испугались острых касок, и никто команд не подавал, руками не махал, а стояли выборцы и били на совесть. И западали немцы с криками боли, запрокидывались, кто и нарочно, кто и боками, катя с откоса, чтоб целей. Остальные повернули и в рост бежать, а мы им в спину, а мы в спину. И нескольких горячих охотников вымахнули из окопов со штыками догонять, но поручик за шиворот одного и других задержали правильно.